Глава 38. Разоблачение. Маленькая дама, называвшая себя виконтессой де Сол, чувствовала себя брошенной и несчастной. Каким бы досадным ни было для Лальмана исчезновение мистера Мелвилла и поступление в миссию все новых невостребованных писем, адресованных Лебелю, директорией, для нее оно было источником гораздо более глубокого беспокойства. Ее постоянно преследовал страх при мысли, что он вновь, но на сей раз окончательно, пал жертвой Вендрамина. Сама она не могла ничего разузнать, потому что Вендрамин, из-за опасений, возникших после случившегося, держался теперь на расстоянии. К тому же его кошелек истощился, и, не имея способов пополнить его, он уже не мог появляться в казино, которое прежде часто посещал. Она донимала Лальмана требованиями прижать Вендрамина к стене, но посол, чувствуя, что соответствующие меры могут привести к серьезной компрометации мнимого Лебеля, был обречен на бездействие. Для виконтессы стало обыкновением ежедневное посещение миссии в ожидании хоть каких-то известий об исчезнувшем Мелвилле. Следуя этому обыкновению, она пришла к Вильтару на утро после визита Марка Антуана. Поверенный в делах сидел в кабинете один и пребывал в отвратительном настроении. Его тревожил ход событий, связанных с Пиццаманом. В отличие от Лебеля, Вильтар не располагал мандатом правительства. Он был ставленником Бонапарта. И насколько он знал маленького корсиканского полководца, тот не утруждал себя кропотливым расследованием причин, когда его приказы не исполнялись. Проведя ночь в размышлениях об отданном приказе об освобождении, Вильтар был глубоко обеспокоен. Он отчаянно метался между предчувствием, что поступил неблагоразумно, и убеждением, что ввиду полномочий Лебеля не мог поступить иначе. Вильтар понимал, что оказался в неудачном положении, поставленный в силу обстоятельств между военной и гражданской властями. Казалось неизбежным, что при любом конфликте между ними его раздавят, если он не будет действовать осторожно. Поверенный вновь перечитал оставленную Лебелем записку, оправдывающую его действия вердикт, и размышлял о том, что скажет обо всем этом Бонапарт, когда в кабинет без предварительного доклада вошла виконтесса и, бесшумно ступая, направилась к нему с мягким приветствием. «Доброе утро, Вильтар!» По темпераменту он относился к тем мужчинам, которые приходят в восхищение при виде хорошеньких женщин, и в обычное время созерцание виконтессы было для него истинным удовольствием. В это утро, однако, поверенный отнесся к ней почти невежливо. Ворчливым тоном он предупредил ее ежедневный вопрос. «Можете радоваться. Ваш месье Мелвилл наконец вновь объявился». Вспыхнув сияющими глазами, она подбежала к Вильтару и, положив руку ему на плечо, стала подробно расспрашивать. Вильтар отвечал ей мрачно, недовольный ее радостью, которой вовсе не разделял. Их друг совершенно выздоровел. По поводу причин его отсутствия Вильтар не сказал ничего определенного. Инструкции Лебеля о том, что его истинное лицо должно оставаться тайной, требовали чрезвычайной осторожности. Припертый расспросами настойчивой дамы, поверенный в делах Франции, вывернулся, сказав, что месье Мелвилл выздоравливал в доме Пиццамана. Это поуменьшило радости в глазах виконтессы. Ее лоб наморщился в раздумии, она по-прежнему опиралась рукой на плечо Вильтара. Блуждающий взгляд виконтессы упал на документ, лежавший перед ним на столе, и подпись привлекла ее внимание. Другой не смог бы так быстро осознать то, что тотчас стало очевидным для виконтессы. Но занятие, которому она посвящала себя уже долгое время, развило наблюдательность и отточила способность быстро строить умозаключения. Заметив подпись и прочитав дату, она сразу же спросила: «Камиль Лебель здесь, в Венеции?» Ее изумленное восклицание породило ряд выводов и у не менее сообразительного поверенного в делах. Он откинулся в кресле и поднял голову, чтобы хорошо видеть ее. «Вы знаете Камиля Лебеля?» При всем его вопросительном тоне то было скорее утверждение, полное изумление, чем вопрос. «Знаю ли я его?» Смысл ее взгляда был очевиден. Легкая печальная улыбка искривила ее губы. «Откровенно говоря, у меня есть основания знать его, Вильтар, и знать очень хорошо. В известной степени я его ставленница. Именно он сделал меня виконтессой де Сол». Она увидела, что удивление сменяется на его бледном злобном лице ужасом. «И вы спрашиваете меня, в Венеции ли он? Это вы-то меня спрашиваете? Боже!» Вильтар вскочил, как ужаленный, сбросив ее руку и отшвырнув кресло с грохотом, упавшее позади него. «Тогда кто, черт побери, этот негодяй, который выдает себя за него? Кто этот ваш месье Мелвилл?» Она отпрянула перед яростью этого человека. «Мистер Мелвилл? Мистер Мелвилл Либель? Вы спятили, Вильтар?» «Спятил!» — прорычал он. «Я полагаю, тут все спятили. Что это, посольство или сумасшедший дом? Чем занимался этот идиот Лальман, если он даже не заподозрил его? И, боже мой, чем занимались вы, если не открыли этого раньше?» Он в бешенстве наступал на нее вне себя от гнева и ужаса. Виконтесса вновь попятилась. «Я? Что я должна была делать? Как я могла раскрыть это? Не было и в помине, чтобы Мелвилл называл себя Либелем. Не было!» Вильтар вспомнил, с каким особым старанием этот Мелвилл, кем бы он ни оказался на самом деле, настаивал на сохранении в тайне его личности. Поверенный обуздал свой гнев из-за настоятельной необходимости сейчас же все обдумать. Он стоял, обхватив голову руками, и бормотал. «Бонапарт всегда считал Лальмана идиотом, боже мой! Тут дело до судей не дойдет, этот человек был здесь все эти месяцы! Ему открыты все тайны миссии. Он мог произвести чудовищное опустошение. Становится понятным конец Рока, Терцы и Сартани. Бог знает, кого он еще может выдать». Он взглянул на нее свирепыми, налившимися кровью глазами. «Удивительно, что он пощадил вас». Затем у него возникло внезапное подозрение, вновь всколыхнувшее его ярость, и он вновь угрожающе двинулся на нее и грубо схватил ее за плечо. «Видит Бог, вы расскажете, почему он вас пожалел. Не были ли вы каким-то образом заодно с ним, маленькая распутница? Отвечайте, вы брали плату с обеих сторон, как всякий треклятый шпион». Тут ему пришла в голову другая мысль. «Ба, не имеет смысла сворачивать вам шею. У меня же есть другое дело, этот приказ об освобождении. Проклятье! Что я скажу маленькому капралу? Он разорвет меня за это, если... О, ей-богу, я отправлю этого мошенника на расстрел, чего бы это ни стоило!»